Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». И, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке, хотя это становится все труднее и труднее делать, вместе с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения. Привет всем, кто нас смотрит и слушает. Первый выпуск в новом году, 26-м.
Да, нас давно не было, программа была на каникулах, и мы тут, конечно, плакали горькими слезами и места себе не находили, потому что новости, которые нам регулярно поставляет Дональд Трамп, неслись на всех парусах, начиная с истории с Мадуро и заканчивая Гренландией. Но главной историей для американцев, вот именно внутри Америки, не геополитической, стала трагедия в Миннеаполисе. И трагедия как частичка большой пазла. В целом действия агентов ICE, иммиграционной службы, которых президент наделил особыми полномочиями. Гибель жительницы Миннеаполиса Рене Николь Гуд стала триггером протестов и, пожалуй, одним из самых ярких символов такой бессмысленной жестокости агентов ICE. И мы попробуем во всем этом разобраться, но, конечно, мы будем говорить не только об этом случае, мы постараемся дать вам более общую картину и вообще объяснить, как работает вот эта служба, как туда набирают людей и, возможно, почему случаются вот такие, происходят такие трагедии или инциденты там в других случаях, когда это менее трагично. В общем, попробуем во всем этом разобраться, но давай сначала напомним хронологию, как все происходило, что произошло 7 января.
Да, 7 января агенты ICE проводили рейд в городе Миннеаполис, это штат Миннесота, и вот, собственно, проводили рейд в одном из пригородов города, и там случилась конфликтная ситуация. 37-летняя Рене Гуд, она находилась за рулем, она перекрыла одну из полос дороги, собственно, не пуская автомобиля ICE, хотя, в общем, на видео видно, что один из автомобилей правоохранителей спокойно ее объезжает, она даже из окна машет рукой, показывая, что можно проехать, но, тем не менее, одна из машин правоохранителей остановилась, оттуда выбежали два агента, которые потребовали от нее выйти из машины, один из них дернул за ручку автомобиля, и в этот момент она сдала назад, и потом попыталась развернуться и, собственно, уехать, скрыться с этого места. Но в этот момент перед ней оказался другой правоохранитель, и он, собственно, выстрелил в нее 3 раза. 1 раз в лобовое стекло, 2 раза в стекло сбоку, и одна из пуль попала в нее, и в результате этого она погибла. И сейчас, собственно, очень большая такая широкая дискуссия в США ведется на тему того, насколько оправданным было применение огнестрельного оружия правоохранителем, насколько была угроза его жизни и безопасности, насколько угрозы этой не было, насколько Гуд нарушила закон, отказавшись там выйти из машины или там, попытавшись уехать оттуда. Вот сейчас американцы очень активно это все обсуждают.
Да, и я бы сказала, что эта история показала еще раз, как разделено американское общество, потому что такие истории, они, конечно, прежде всего воздействуют на эмоции. Когда ты видишь фотографию, вот эта знаменитая фотография сработавшей подушки безопасности, которая вся в крови, и вообще вся эта история, когда погибает человек вот так вот внезапно, там у нее дети, да, это все связано с определенным комплексом эмоций. И одна часть общества, конечно, просто в шоке, в ужасе, там, я не знаю, какими еще словами это назвать, потрясена совершенно. Но при этом в другой части общества это пробудило еще большую, я бы сказала, какую-то агрессию, потому что люди пишут, а мне не жалко, там, а туда и дорога, потому что она, ну, кто-то говорит, что она просто виновата сама, там, глупо себя повела, надо было выйти из машины и подчиняться, и вот нечего выделываться. По глупости, вообще это все bad choice, плохой выбор она сделала. Или кто-то просто говорит, что, а вот не жалко, эти агенты, они занимаются занимаются проблемами безопасности, решают проблемы с безопасностью в стране, нечего им мешать. Так что и вот я бы сказала, что это прошло разделение вот по таким эмоциям, которые вызвала эта история. Ну, конечно, показательно, что люди смотрели одно и то же видео и говорили совершенно разные вещи. Хотя уже есть там издание New York Times, в частности, они покадровые сделали анализ этого видео, все проанализировали, то есть это все можно найти, но тем не менее люди по-прежнему продолжают анализировать уже проанализированное и видят разное.
Ну, мне кажется, это не совсем, конечно, похоже, но отчасти все-таки, когда было убийство консервативного активиста Чарли Кирка, мы тоже видели такую резкую поляризацию мнений по этому поводу. Там все-таки не было... Там разногласия были по поводу оценки самого Кирка, да, как человека, как политика, как активиста, где одни ему сочувствовали, другие, наоборот, как-то язвительно даже радовались. А здесь все еще сложнее, потому что вот эта общественная дискуссия, она даже не может нормально начаться, потому что как будто бы американцы и россияне тоже отчасти, которые так тоже к этой дискуссии присоединяются часто, не могут договориться, собственно, о том, что они видят, о каких-то базовых факторах, да, то есть действительно, как ты сказала, мы вроде как смотрим одно и то же видео, ну, там не одно видео, несколько роликов было, потом появился ролик, который снимал сам агент Айс, собственно, перед тем, как застрелил Рене Гуд. И казалось бы, вроде как, ну, факты очевидные, да, вот мы вроде видим одну и ту же картину, но при этом делаем из нее совершенно разные выводы, да, одни смотрят на нее.
Но я бы сказала, что в случае с Чарли Кирком все-таки был общественный консенсус, что о том, что прийти на публичное мероприятие и просто так выстрелить в человека, ну, это никто не принимал. Там действительно можно было говорить о том, кто разделял его взгляды и не разделял, но вот что не было... Я не знаю, были ли люди, которые вообще одобряли такое. А в этом случае все-таки есть те, кто защищает агентов ICE.
Ну да, безусловно, потому что у них точка зрения, что виновата Рене Гуд, что она, во-первых, не стала выполнять... требования правоохранителей, не вышла из машины, попыталась уехать. Во-вторых, что, попытавшись скрыться, якобы она пыталась задавить правоохранителя. Вот, с другой стороны, есть люди, которые говорят, вот появилось новое видео, которое сам агент снимал. В общем, не очень понятно, зачем он его на телефон снимал. Обычно у правоохранителей специально нательные камеры для такого есть, чтобы и руки были свободны. В общем, вопросов таких не было. Что, в общем... Он видит, как она выкручивает руль, пытаясь свернуть. И, в общем, поворачивает явно не в его сторону. Поэтому аргументы вроде как совершенно противоположные, но картина при этом одна. И вот в этом тоже такой есть определенный парадокс.
Ну, можно тут вспомнить, если мы проводим параллели, вот именно как люди смотрят одно и то же видео, мы знаем, как в России работала пропаганда, когда, например, случилась Буча. И все видели эти кадры, которые облетели весь мир, все мировые медиа, но тем не менее в России говорили, что это постановка. И даже выпускали видео, на которых якобы видно, как что-то там шевелится, тело на улице там. Но на самом деле это было просто преломление в зеркале, да и не очень там было и видно. В общем, не было никаких доказательств того, что это было постановочно, но тем не менее люди смотрели на те же самые фотографии, на те же самые видео и говорили, что они видят там что-то другое. Ну, мне кажется, в таких случаях вот какие-то коллективные установки, это, наверное, уже вопрос не к нам с тобой, а, наверное, скорее к психологу, не знаю, там, к социологу, антропологу, к людям, которые могли бы вот такие вещи объяснить, как срабатывают вот какие-то такие коллективные установки. Но мне кажется, что вот этот спор о деталях в случае с Рене Гуд, он начал затмевать общую картину, общую проблему. В конечном итоге не так уж и важно, а кто там куда чуть-чуть повернул, задел, не задел, такое видео, сякое видео. в общем-то, как по-английски мы бы сказали, the end of the day, это не так и важно в итоге, а важна общая картина, что вот эти агенты ICE, они сеют страх, их боятся люди, и известны и другие случаи, когда там вообще никаких нет споров о том, кто что делал, а просто человек мимо ехал. Такое тоже есть, и мы об этом расскажем. Что они стали вот таким символом жестокости, их боятся люди. Я недавно увидела я занимаюсь танцами, и увидела в одной из наших танцевальных групп на Фейсбуке объявление, а что делать, если к нам на танцевальную вечеринку, социальные танцы, я занимаюсь линди-хопом, вот что называется, вломится ICE. Вот что делать? Я сразу вспомнила кадры из фильма «Стиляги», как там облава происходит на танцоров. То есть это все какая-то вообще другая реальность. Иногда в это сложно поверить. То есть мне кажется, что вот сейчас уже на этом этапе надо отойти от каких-то деталей мелких того, что произошло в Миннеаполисе, и посмотреть на общую картину, что, собственно, мы и попытаемся сделать. Но давай расскажем об официальной реакции, как власти на это отреагировали, причем очень быстро отреагировали.
Да, мне кажется еще интересно добавить, что вот как эта трагедия запускает дискуссию, да, о том, что делает ТАИС, так в свое время, допустим, убийство Джорджа Флойда в 2020 году тоже запустило дискуссию в очередной раз о полицейском насилии. И тоже тут такая трагическая ирония, что убийство Флойда и Рене Гуд, они произошли, ну, буквально в паре кварталов друг от друга. То есть все произошло в Миннеаполисе. И реакция властей, она достаточно интересная, потому что буквально в течение часа уже министр внутренней безопасности Кристи Ноем однозначно заявила, что правоохранитель делал все верно, а саму Рене Гуд она назвала, цитата, внутренней террористкой. То есть в плане реакции все было достаточно однозначно. Я напомню, что когда было убийство Джорджа Флойда как раз, администрация Трампа, в общем, прямого отношения к этому не имела, да, потому что там все-таки полиция Миннеаполиса этим занималась. Но, тем не менее, тогда Белый дом заявил о том, что необходимо расследование, что необходимо разобраться в обстоятельствах дела. Ну, в общем, какое-то решение должно быть. То есть нет никаких пока однозначных выводов. А в этот раз выводы оказались однозначными, вот настолько скоропалительными. И, собственно, вопрос о расследовании сейчас, я так понимаю, уже даже не поднимается. В Министерстве юстиции заявили о том, что не видят никаких оснований для проведения расследования в отношении действий правоохранителя, что, в общем, все ясно, все понятно. И сам Трамп, и вице-президент Джей Ди Венс тоже поддержали действия правоохранителя, заявили, что Гуд тоже была опасной экстремисткой, что вот она действительно пыталась убить именно правоохранителя, поэтому, в общем, никаких вопросов к действиям ICE у них нет.
Да, и вице-президент Джей Ди Венс сказал, что это, ну, если так буквально переводить, трагедия ее собственного авторства, ее собственного изготовления, то есть она сама в этом виновата, жертва левой идеологии. Дональд Трамп назвал ее провокаторшей, которая переехала офицера. Но ему, когда возразили журналисты, что она его не переехала, и предложили посмотреть видео, Нью-Йорк Таймс, ему принесли компьютер, он посмотрел это видео, сказал, ну, конечно, на все это ужасно смотреть. И больше, в общем, информативных комментариев никаких не было. Он не взял свои слова назад о том, что она переехала офицера. И, в общем, никак по этому поводу больше не высказался, кроме того, что это ужасно.
Да, с другой стороны, демократы, наоборот, заявили о том, что это очередной случай такого необоснованного применения оружия со стороны правоохранительных органов, теперь в этом случае именно федеральных, что они требуют проведения расследования как раз, что будут на этом настаивать. Я так понимаю, что власти Миннеаполиса тоже пытаются провести свое какое-то расследование, но они вот недавно заявили о том, что они обратились к ФБР, чтобы получить у них какую-то дополнительную информацию для своего расследования, но ФБР отказалось с ними сотрудничать. И сейчас вообще, на самом деле, даже не очень понятно с точки зрения закона, могут ли власти штата, власти города завести уголовное дело, предъявить обвинение федеральному правоохранителю, или они вообще не имеют на это права.
А губернатор Миннесоты, экс-кандидат на пост вице-президента от Демократической партии Тим Уоллс назвал реакцию федерального правительства на случившееся пропагандой, пообещал, что его штат обеспечит полное справедливое оперативное расследование. Но вот как мы сейчас сказали, в общем, пока непонятно, как расследование будет проходить в таких условиях. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после просмотра видео сказал прямо: «Айс, убирайте из Миннеаполиса». Сенатор Тина Смит, конгрессвумен Илхан Омар обвинили федеральные власти в сокрытии информации, сказали, что они сеют конспирологию. В общем, мы видим, что по вот этой политической линии тоже такое серьезное разделение проходит. А почему, как ты думаешь, случилось это все в Миннеаполисе? Почему именно там так свирепствует АИС? Я видела вчера обсуждение в соцсетях. Американцы обсуждали, вот почему именно там?
Ну, это на самом деле не только там происходит. Просто сейчас у АИС и руководство АИС принцип такой, что они устраивают такие своеобразные гастроли по крупным американским городам. То есть они выбирают один какой-то крупный город, туда отправляют несколько сотен, иногда несколько тысяч агентов, которые проводят массовые рейды, ходят по домам, на улицах просто останавливают людей, спрашивают у них документы, иногда арестовывают, в общем, даже не спрашивая документы, спрашивая уже потом. И это проходит обычно в течение нескольких недель. Они набирают какое-то количество арестов, как правило, несколько тысяч, и, в общем, достаточно часто оказывается, что большинство из задержанных, у них нет никакого криминального прошлого, но, как правило, за исключением того, что они в США могут нелегально находиться. И после этого выбирают какой-то новый город для этого. То есть до этого уже был Новый Орлеан, допустим, был Лос-Анджелес, да, вот где, собственно, протесты массовые проходили, и после которых Белый дом ввел Национальную гвардию в Калифорнию. Сейчас это, кстати, уже признано незаконным, и Белый дом отказался от этого. И вот теперь Миннеаполис. Плюс с Миннеаполисом дополнительная история была в том, что вскрылась история о том, что было массовое мошенничество с федеральными средствами, связанные там с детскими садами. И вот Дональд Трамп очень активно об этом говорил, что вот смотрите, это все на самом деле сомалийская община, там, наверное, очень много нелегалов, и что вообще этих людей желательно бы выкинуть из страны. Поэтому, собственно, получается, что вот АИС действует как такая, ну не то чтобы тайная полиция, да, но вот такие личные правоохранители Дональда Трампа, которых он отправляет в, опять же, как правило,
на гастроли, да, как ты сказал. Опричники. Да, видела, что это слово несколько раз вчера мне встретилось. У нас в русском языке есть хорошее слово, которое можно выучить американцам как раз по этому поводу. Опричник тут очень хорошо подходит, но можно ли сказать, что отправляют их вот на эти гастроли в Штаты, в города, с которыми у Дональда Трампа отношения не очень, где местные власти против него выступают, или это спекуляции?
Ну, как правило, это происходит именно так, потому что это либо синие штаты, то есть штаты, которые за демократов традиционно голосуют, либо это штаты красные, республиканские, но сами города синие, потому что, ну, просто так сложилась политическая демография Соединенных Штатов в последних десятилетиях, что в крупных городах в основном голосуют за демократов. Даже если это штаты республиканские, там условно какой-то Техас, Теннесси или Флорида, то крупные города все равно там мэры демократы. И голосуют они тоже за демократов на выборах другого уровня. И, соответственно, вот становится идеальной целью для Трампа. Плюс, опять же, тоже нужно, мне кажется, это отметить, что во многих муниципалитетах подобных действует система убежища, как она называется в США. То есть, если человек как-то взаимодействует с местными властями, то есть, не знаю, он идет в больницу, он идет в полицию, ему нужно какой-то документ в мэрии получить, у него не спрашивают его миграционный статус. То есть у него про это не спрашивают. Полицейские, когда останавливают его, допустим, для какой-то дежурной проверки на дорогах, тоже не спрашивают его миграционный статус. Это закреплено в местном законодательстве, и, естественно, Дональду Трампу это очень сильно не нравится. Он активно судится сейчас с подобными муниципалитетами. Недавно даже заявил, что никаких федеральных бюджетных средств больше не получат города и штаты, в которых действует подобная политика. Но я думаю, что это в ближайшее время будет в суде оспорено, как и многие другие подобные указы Трампа, связанные с удержанием финансирования. Но вот очевидно, что налицо такой конфликт, что с одной стороны Трамп говорит, у нас есть миграционное законодательство, его нужно жесточайше соблюдать. С другой стороны, есть демократические штаты и муниципалитеты, которые говорят о том, что нет, мы все-таки защищаем права нелегальных мигрантов, даже если они в стране находятся нелегально, если они не нарушают уголовное право, если, в общем, они никому не мешают, то эти люди могут жить и работать.
Ну и вот ты упомянул расследование, которого на федеральном уровне, скорее всего, не будет, а будет другое расследование. И в связи с этим уже 6 прокуроров Миннесоты, включая Джозефа Томпсона, подают в отставку. Причина именно в том, что расследовать собираются не действия офицера ICE, а действия, насколько я понимаю, Ребекки Гуд, жены Рене Николь Гуд. Вместо того, чтобы расследовать действия офицеров ICE, будут расследовать ее действия как подстрекательницы, активистки и так далее.
Да, потому что, собственно, нарратив уже оформился со стороны Белого дома, раз Рене Гуд террористка, да, а у нее есть жена, и жена, наверное, жена, опять же, присутствовала в момент ее убийства, она, правда, не была в машине, она ругалась как раз с одним из агентов миграционной службы.
Да.
И, соответственно, значит, они сообщницы в этом преступлении, надо ее расследовать, надо расследовать ее связи с какими-то леворадикальными группами. Опять же, мы помним, что каждый раз, когда происходит какой-то инцидент, связанный с насилием, Белый дом часто заявляет о том, что это какая-то сеть левых террористов, правда, потом оказывается, что, в общем, никаких доказательств нет, но нарратив, он как бы он сильнее фактов, да, в этом плане, он продолжает жить, и действительно, это очень громкий случай, что сразу 6 прокуроров федеральной прокуратуры по Миннесоте сказали, что они увольняются, что они, в общем, не собираются вести расследование в отношении жены убитой, плюс, да, как я уже сказал, на федеральном уровне расследования, видимо, не будет. А тут такая проблема, что, опять же, есть вот эти вопросы правовые, связанные с тем, насколько местные власти могут предъявить обвинения. Скорее всего, они его не могут предъявить. И это могут делать только федеральные власти. Федеральный Минюст, соответственно, в этом не заинтересован. Подать можно, конечно, гражданский иск. Ну, вот, опять же, жена, например, может подать гражданский иск конкретно к этому агенту ICE, и чтобы истребовать там штраф какой-то, какую-то компенсацию. Но в США действует система так называемого квалифицированного иммунитета, который достаточно широкий иммунитет от гражданского преследования правоохранителям дает, если они совершили преступление, даже если они совершили преступление в рамках исполнения своих должностных обязанностей. Поэтому есть очень большая проблема в США с тем, чтобы даже в гражданском порядке преследовать правоохранителей, которые нарушают гражданские права американцев. И в федеральном Минюсте как раз есть отдел гражданских прав и свобод, которые обычно возбуждают уголовные дела в отношении в том числе правоохранителей, которые как-то или убили кого-то, или избили кого-то, вот какие-то разные громкие случаи. И поскольку руководство Минюста отказалось даже от проведения расследования, вот в этом отделе уволились 3 или 4 человека, причем не рядовые сотрудники,
да.
а именно те, кто возглавляли этот отдел, и это тоже вот такой громкий случай.
И, как ты уже сказал, звучит вот этот нарратив опять о левых радикалах, что это все левая идеология, внутренний терроризм и так далее. Но это звучит на официальном уровне, а на таком низовом, народном, ну так скажем прямо, не будем это скрывать, добавляется, конечно, еще гомофобия. Потому что Рене Николь Гуд состояла в однополом браке, и глубинный американский народ, конечно, пишет в комментариях все, что он думает по этому поводу. И даже не хочется об этом говорить, но вот что есть, то есть. И действительно это присутствует. Пока, опять же, на официальном уровне ничего об этом не говорится, но, возможно, что-то будет сказано и на эту тему.
Ну да, потому что, опять же, вот вспоминая случай Джорджа Флойда, многим консервативным американцам было легко ему не сочувствовать, да, потому что, ну, помимо того, что он чернокожий, все-таки и судимый ранее был, и проблемы с наркозависимостью у него были. А здесь, в общем, женщина средних лет, белая, с детьми, никакого уголовного прошлого, но вот все-таки как бы нашелся какой-то момент. Но есть нюанс, да, оказалась лесбиянкой, и, в общем, да, многие за это ухватились. Ну, это частый такой паттерн, да, когда вроде человек вписывается органично в группу тебе близкую демографически, социально, но вот ищет какой-то в ней все-таки недостаток. Плюс вот возвращаясь к этому нарративу о левых террористах, мне кажется, тут нужно сделать важное разделение. С одной стороны, действительно, есть люди, которые профессионально следят за агентами ICE. То есть это такие активисты, они называются ICE Watch, ну, там разные названия у этих организаций есть. Они не применяют никакого насилия по отношению к правоохранителям, просто они считают своей миссией за ними ездить, снимать их. Часто они их оскорбляют, ну, нужно прямо сказать. Что, кстати, не является нарушением закона. В США можно оскорблять федерального правоохранителя, то есть вам за это ничего не будет с точки зрения закона. Вы имеете на это право. Первая поправка вас в этом плане защищает. Вот. И они ездят за ними, часто предупреждают других людей. Есть всякие приложения, где можно сообщить. Вот идет миграционный рейс в таком-то районе. Будьте осторожны, грубо говоря. Вот, такое есть. С другой стороны, когда эти рейды происходят, помимо вот этих активистов, очень часто выходят просто обычные люди. Потому что мы видели, вот, собственно, то место, где убили Рене Гуд, это, в общем, ну, обычный пригород такой американского города, где стоят одноэтажные двухэтажные дома. И некоторые из людей, которые там были, это просто местные жители, которые вышли. И очень часто эти люди на самом деле тоже присоединяются к этим активистам, тоже снимают, тоже иногда вступают в какую-то полемику, там, оскорбление в отношении правоохранения. То есть это есть. Есть и активисты, которым ICE не нравится, но и местным жителям, опять же, нужно понимать, да, мы говорили о том, что часто это происходит в демократических городах, в общем, местные жители тоже на самом деле агентов миграционной полиции там не очень рады видеть.
И на случившееся люди отреагировали массовыми протестами сразу в нескольких городах. Эти протесты прошли, где-то бы они были более масштабными, где-то менее масштабными. В самом Миннеаполисе тысячи протестующих собрались. Также такие акции прошли в Чикаго, в Нью-Йорке, здесь в Вашингтоне. И вот я много раз об этом рассказывала, что когда какой-то проходит массовый протест, очень часто образуются еще и такие приложения к этому протесту в окрестных городах. То есть в каждом маленьком городке люди организуют еще и свой протест. И точно так же было и в этот раз. Вот у нас в городе Роквилл, где я живу, в Мэриленде, тоже был протест, довольно серьезный для нашего небольшого городка. Стояли люди вдоль дороги, несмотря на то, что был проливной дождь. Они довольно долго там стояли, пришли на этот протест. И, кстати, потом еще, когда я просто ездила по делам, я видела уже в другие дни, не в тот день, когда общие протесты проходили, а я замечала, например, вот я еду под каким-то мостом и вижу, не успела сфотографировать, поэтому я за рулем была и не могла, и не успела, поэтому мы не можем вам это показать. Но я, например, еду и вижу, проезжаю под мостом, и на нем стоят люди, и написано там большими буквами «Ice out for good». Один из слоганов, и тут такая игра слов, да, агенты ICE, убирайтесь навсегда, for good это значит навсегда, и как бы из-за good, из-за того, что случилось с Рене Николь Гуд, потому что ее фамилия Гуд. А тут такая игра слов получается. То есть вот эти маленькие протесты, они были повсюду, и знаки этих протестов до сих пор можно увидеть в американских городах.
Да, и опять же, вот на самом деле каждый рейд миграционной полиции, он тоже становится протестом, потому что, как я говорил, вот каждый раз, когда миграционная полиция массово наведывается в какой-то город, в какой-то район, сразу же толпа местных жителей и активистов, да, которые часто буквально ездит за ними, то есть преследует их, что, опять же, с точки зрения закона не является нарушением. То есть я вот всегда, мне кажется, важно это подчеркивать. Плюс всегда местные жители тоже выходят, и мы видим это. Ну, очень много видео можно в интернете найти, и сейчас, конечно, очень много видео из Миннеаполиса, но до этого было много видео из других городов, где, в общем, обычные американцы, на самом деле, просто снимают на телефон агентов миграционной полиции, которые проводят какие-то задержания. Опять же, часто это происходит в такой явно неуважительной манере, но, опять же, незаконного ничего нет. Часто агенты миграционной полиции, в свою очередь, там, требуют их там, разойтись, отойти. Опять же, иногда это тоже до насилия доходит, потому что требуют отойти, человек не отошел, его отпихнули, там, человек встал, попытался отпихнуть в ответ. Вот, это приводит к другим задержаниям. То есть все эти рейды, на самом деле, они в итоге проходят очень хаотично, очень неорганизованно, и часто видно, что сами агенты миграционной полиции, они, ну, не то чтобы боятся, но явно им очень некомфортно в этих ситуациях. Иногда даже доходит до того, что, допустим, когда их не очень много, они видят, что людей собралось, иногда даже отказываются от какого-то ареста, то есть вроде как человека они уже взяли, держат его, но видят, что людей много, что на них кричат. Иногда бывает, что человека отпускают и просто уезжают, потому что, видимо, опасаются за свою безопасность.
Со своеобразным протестом выступили и знаменитости. Как раз на днях была церемония вручения премии «Золотой глобус». И некоторые актеры, селебритис, они вышли со значками «Be Good» или «Ice Out» в знак протеста. В частности, Ариана Гранде так сделала, Марк Руффало, еще несколько человек. В общем, это было так довольно заметно. И после этого Дональд Трамп-младший написал пост, прокомментировал церемонию «Золотого глобуса» и сказал, что голливудские звезды с этими своими значками против ICE выглядят оторванными от реальности миллионерами, которые читают лекции о морали людям, живущим в совсем другой Америке. И по словам Дональда Трампа-младшего, для Голливуда ICE — это модный аксессуар для протеста, а не реальная структура, отвечающая за безопасность страны. Но надо сказать, что и некоторые консервативные медиа высмеяли народные протесты, вот то, о чем мы сейчас рассказывали. В частности, в эфире Fox News один из ведущих назвал эти протесты театром для ТикТок, очередным всплеском профессионального возмущения, видимо, намекая на то, что как-то они были специально организованы. Левые активисты снова нашли повод поорать на улице, не разобравшись в фактах. Вот примерно такие слова звучали в некоторых консервативных медиа.
Ну, это на самом деле частый троп, ну, мы его и в России, мне кажется, отчасти слышим иногда, да, что вот какие-то есть либеральные элиты, да, оторванные от народа, которые его совершенно не понимают, что они вот забивают эфир своими какими-то там заявлениями, но на самом деле мы-то знаем, что глубинный народ, он горячо поддерживает курс президента, и в этом плане, мне кажется, интересно было бы как раз к опросам обратиться, потому что несколько опросов было после убийства Рене Гуд, и постеры, ну, в общем, достаточно явно спрашивали, считаете ли вы обоснованным применение огнестрельного оружия по отношению к ней. Допустим, был опрос к Виннипег. Там 53% сказали, что не обоснованно, 35% сказали, что обоснованно. Или был опрос недавний тоже от ЮГОВ, там цифра похожая. 53% считают, что не обоснованно, 28% считают, что обоснованно. И там также спрашивали, нужно ли предъявить как раз уголовное обвинение агенту ICE, который застрелил Рене Гуд. Там 53% считают, что нужно, 30% считают, что не нужно. Поэтому в этом плане, мне кажется, ну, несколько ложные вот эти заявления о том, что, да, вот это элиты и какие-то там активисты. Все-таки американцы, которые, ну, не, я бы не сказал, что это прям подавляющее большинство американцев, но вот действительно большая доля американцев, которые это видео посмотрели, они все-таки увидели там какую-то другую картину, не ту, которую им презентует Белый дом.
Но иными словами, можно сказать, что опросы показывают, что общественного консенсуса в пользу ICE не возникло.
Не только не возникло вот в конкретном случае, но я бы даже сказал, что не возникло его вообще в поддержку именно миграционной полиции. Потому что, опять же, вот если посмотреть на тот же опрос Квиннипек, там 57% заявили о том, что они не одобряют работу миграционной полиции ICE, и только 40% одобряют, плюс растет постепенно даже популярность предложения распустить миграционную полицию как структуру. Вот в одном из опросов, который ведет Civics, там 42% поддержали, 50% были против. При этом в январе прошлого года, когда только началось президентство Дональда Трампа, только 24% поддерживали распуск ICE. А в опросе ЮГОВ там с небольшим перевесом 56 на 43, по-моему, большинство американцев сказали, что они поддерживают распуск ICE. Это, на самом деле, по-моему, первый опрос на моей памяти, где именно такое техническое большинство все-таки выступает за распуск этой службы.
Ну, раз уж мы заговорили о возможном распуске, я предлагаю тут как раз перейти к тому, а что же такое ICE, как было создано это агентство или эта служба, как в него набирают и как получилось так, вот, что мы пришли к тому, к чему пришли. ICE — это, почему, кстати, называется ICE, на всякий случай расшифруем еще раз, это Immigration and Customs Enforcement. Федеральное агентство в составе Министерства внутренней безопасности, которое было создано, в общем-то, не так давно, в 2003 году, после терактов 11 сентября. До этого ICE не существовало. Оно возникло как часть новой системы внутренней безопасности, уже построенной в логике вот этой войны с терроризмом. И формально агентство отвечает за иммиграционный контроль, депортации, расследование транснациональных преступлений. Но в последнее время, как мы видим, его работа стала все больше смещаться в сторону вот таких агрессивных рейдов и демонстративного применения силы внутри страны. Ну и, конечно, маленькое лингвистическое отступление, такая аббревиатура ICE, она, конечно, дает почву для игры слов, и поэтому очень много ICE обыгрывается это со словом лед, да, такие каламбуры, и поэтому очень часто можно увидеть слоганы, протестные слоганы, обыгрывающие это слово, эту аббревиатуру. Мы об этом рассказывали в наших предыдущих выпусках, когда рассказывали о массовых протестах.
Ну да, что-нибудь в духе «люблю мой лед раздавленным», да, разбитым. Недавно,
кстати, разбитым или что он должен растаять. Очень много разных метафор.
Да, в ТикТоке вот недавно активно вирусилось видео, где агент ICE как раз за кем-то бежит, и вот в Миннеаполисе он подскользнулся на льду, и вот тут тоже, да, такая игра по поводу льда. И ICE, действительно, служба появилась относительно все-таки недавно, если сравнивать с другими американскими федеральными правоохранительными службами, там, не знаю, с ЦРУ, с ФБР, службой федеральных маршалов или секретной службой. И это была, по сути, такая реорганизация, когда началась война с террором. Было создано как раз само Министерство внутренней безопасности, которого раньше не было, и в которое собрали сразу несколько крупных спецслужб. И вот одной из таких стала ICE, которая была впервые создана. Был создан и пограничный патруль в нынешнем, по крайней мере, его виде. Служба, которая тоже, кстати, активно занимается сейчас миграционными рейдами, и многие считают, что, по идее, вроде как не должна этим заниматься, потому что пограничный патруль, да, как следует из названия, это, в общем, служба, которая занимается патрулированием границы и как раз отвечает за то, чтобы люди нелегально не попадали в Соединенные Штаты, но вот как раз на этих рейдах мы активно видим и спецназ пограничного патруля, и не только спецназ, да, и рядовых сотрудников пограничного патруля. И вот один из руководителей пограничного патруля по фамилии Бавина, он вот очень активно присутствует на подобных рейдах, он лично, как правило, находится там с агентами, его очень часто снимают, не особо возражает против того, чтобы его снимали, часто присутствует на подобных мероприятиях. Вот как раз в Миннеаполисе в том числе он присутствовал. Был один из случаев, когда один из работников местного супермаркета снимал их на телефон и несколько раз оскорбил их. Опять же, напомню, что это законов в Соединенных Штатах. Его после этого как раз задержали, запихнули в машину. Я так понимаю, оказалось, что он гражданин Соединенных Штатов. И через какое-то время, вот в нескольких километрах от его места работы, его миграционные органы в итоге высадили.
Но, насколько я понимаю, агенты ICE, они не обладают теми же полномочиями, что и полиция. То есть, если агент ICE приказывает выйти из машины, насколько я понимаю, не обязательно его слушаться.
Да, вот как раз интересно, что в контексте произошедшего в Миннесоте руководство Министерства внутренней безопасности разослало своим агентам такую, что ли, памятку правовую на тему того, что можно и что нельзя делать. И офицеры ICE, они часто ссылаются на нарушение 111-го параграфа Уголовного кодекса Соединенных Штатов, который говорит нападение на офицера, вмешательство в его работу. И они часто говорят людям, которые, собственно, их снимают, которые преследуют их, которые там оскорбляют их, им говорят о том, что вы нарушаете, собственно, вот этот закон, на основе этого я могу вас задержать. Но вот в этой памятке, которую разослало министерство, там, в общем, достаточно прямо написано, что не сотрудничество или отказ от сотрудничества с требованиями офицера не является нарушением закона, что неподчинение приказам офицера не является нарушением этого закона, соответственно, фотографирование, видеосъемка, оскорбление, там какие-то жесты, споры, это все не является основанием для ареста людей, но тем не менее мы видим, что вот в подобных ситуациях часто офицеры АИС, тем не менее, и задерживают людей, и, ну, очень агрессивно себя тоже ведут в отношении протестующих, там рукоприкладство достаточно часто доходит до арестов, точнее, не до арестов, а до задержания, да, когда людей могут там заломать, надеть на них наручники, да, и потом их отпустить.
Ну и часто люди попадаются им, как мы уже до этого сказали, просто под горячую руку, совершенно, что называется, на ровном месте. Вот буквально накануне появилось еще одно видео из Миннеаполиса, на котором сотрудники ICE, грубо применяя силу, вытаскивают из машины женщину, которая просто ехала на прием к врачу и пыталась проехать, и не могла разобраться, как именно проехать, потому что улица была частично заблокирована, ей стали с разных сторон давать какие-то указания, она запуталась, занервничала, и закончилось это все тем, что ее вытащили через... Сначала пытались там через окно, потом как-то открыли дверь и вытащили ее из машины.
Это, кстати, тоже достаточно частый пример вот подобных инцидентов, которые заканчиваются смертью человека, когда на месте находится сразу несколько правоохранителей, и бывает так, что они одновременно дают человеку противоречащие команды. Бывает, один полицейский может сказать «держать руки на руле», а другой требует, наоборот, руки поднять. И человек вроде как не знает, ему на руле держать или руки поднять, потому что если он руки поднимет, то он нарушит требования одного полицейского, если, наоборот, будет держать на руле, то другого. И в этом случае то же самое было, потому что один из офицеров кричал ей: ну, «Проезжай, не стой на дороге, не мешай нам», а другой, наоборот, ей говорил, чтобы она остановилась и вышла из машины. И, соответственно, она вначале остановилась, потом начала ехать, но, опять же, тоже не очень быстро, потому что, в общем, свободного проезда там не было. И в итоге они восприняли это как нарушение приказа. Было видно, что один из офицеров сразу разбивает ей окно. И, собственно, после этого вот начинается процесс ареста, когда они ее пытаются вытащить из этой машины.
И она все время говорила, что у меня запись к врачу, я еду к врачу.
Ну, да, ну вот, да. Часто такие случаи бывают, когда люди реально попадают под горячую руку. Это не считая того, что, в общем, сами подобные рейды ICE, они носят не очень запланированный характер. То есть часто, вот, допустим, когда в России говорят об арестах в плане миграционного законодательства, да, там правоохранители приезжают там на стройку или на какое-нибудь предприятие, да, там отцепляют и начинают, в общем, всех собирают, проверяют документы, у кого нет документов, да, всех как бы собирают и в автозак и увозят. ICE делает, как правило, по-другому. То есть они просто приезжают на улицу, как правило, несколько автомобилей, 2-3 автомобиля, в которых находятся, ну, соответственно, где-то там с десяток агентов. Они выходят на улицу, начинают смотреть, кто ходит по улице, и людей, которые им кажутся нелегальными мигрантами, ну, скажем честно, как правило, это оказываются люди с более темным оттенком кожи. Вот власти Миннеаполиса как раз говорили, что вот был такой арест их сотрудников, которые на одном из инфраструктурных предприятий работают, что вот было 4 человека, один из них белый, трое не белые. В общем, к тому, кто белый, у агентов ICE не было никаких вопросов, а всех остальных задержали, увезли. Вот, и, соответственно, так и происходят эти мероприятия, и поскольку они такие не очень запланированные, часто случайные, собственно, поэтому они такими хаотичными и оказываются. То есть люди выезжают на дорогу, высыпают. Сейчас, опять же, тоже важно подчеркнуть, что, как правило, агенты ICE в масках, они не представляются, в отличие от полицейских. То есть если у вас есть какой-то конфликт с полицейским, ну, про муниципальным, да, городским полицейским, у него, во-первых, открытое лицо, во-вторых, у него есть значок, там написан номер этого значка, и, соответственно, если у вас случился какой-то конфликт, если вы считаете, что ваши права были как-то нарушены, ну, в общем, понятен процесс вам, куда и на кого жаловаться. В данном случае абсолютно непонятно, куда и на кого жаловаться, потому что вас задерживает человек в маске, который к вам, вам не представляется, который может даже вопросов вам не задавать, а сразу начать вас арестовывать, а вопросы задавать уже потом.
Поэтому, а то и бить сразу может начать.
Но, опять же, просто базовая реакция у многих людей, да, когда их пытаются задержать, люди начинают сопротивляться. То есть это нормальная реакция у людей, когда к вам подходят люди, ну, начинают вам выкручивать руки. И опять же, если эти люди в масках и не представляются, то желание сопротивляться у людей еще больше. Вот, поэтому тут, в общем, ничего в этом удивительного нет. И вот именно такое... Именно потому что так налажена работа ICE, вот, мне кажется, именно... Поэтому столько хаоса и в том числе столько протестов.
И вот эти беспорядочные проверки, они действительно могут случиться где угодно. Вот тоже недавно был случай, как агент ICE подошел к какому-то мужчине, который заправлял машину, просто на заправке стоял, заправлял машину. Тоже, как вы можете догадаться, не белый. И агент ICE начал ни с того ни с сего у него спрашивать, а вы вообще американский гражданин? То есть вот происходит это таким образом.
Да, плюс тоже, опять же, нужно подчеркнуть, для американцев это вопрос нестандартный. То есть для россиян, в общем, мы привыкли нормально, что могут подойти сотрудники полиции и спросить документы. Для американцев, если вы особенно не на дороге, то есть если вы просто идете пешком, и к вам подходят сотрудники правоохранительных органов, требуют у вас документы, это история, ну, скорее, очень редко случающаяся в жизни. И, как правило, даже если это случается, вы можете показать свои водительские права, и, как правило, на этом разговор ваш, в общем-то, закончится. Вот. А тут, поскольку права агентов ICE, как правило, не удовлетворяют, потому что в некоторых штатах права дают вне зависимости, есть у вас гражданство или нет, опять же, не спрашивают об этом. Их это не удовлетворяет, поэтому спрашивают, а вы гражданин, а вы где родились, а вы когда гражданство получили? И, в общем, даже если человек отвечает на эти вопросы, хотя, опять же, не обязан отвечать на эти вопросы с точки зрения закона, то есть не обязан человек отвечать правоохранителю на эти вопросы. Если он на эти вопросы отвечает, это, опять же, не является защитой какой-то от ареста. То есть они могут постоять, посмотреть, так между собой посовещаться. Ну, как-то неблагонадёжно человек выглядит, давайте мы его арестуем. Опять же, вот этот случай с арестом на заправке, там же был другой случай на другой заправке, где человека прям, ну, вот очень сильно избили, и было видно, что человека вытаскивали, ну, буквально... я не знаю, жив человек был или нет, но явно находился без сознания. И опять же, это все происходит на заправке. Место, ну, в общем, как будто бы не самое подходящее для ареста. То есть понятно, что бывают случаи, mm-hmm. когда иначе не поступить, но это как будто бы не был тот случай, когда нельзя было подождать и как-то вот избежать того, чтобы ситуация была настолько конфронтационной. И мне кажется, что вот с Рене Гуд, на самом деле, с ее смертью проблема в том, что как началась вся эта ситуация, что агенты ICE с самого начала выбрали самый конфронтационный сценарий взаимодействия с ней, то есть сразу начали кричать, сразу начали дергать за дверь, очевидно, напугав ее, из-за чего она попыталась уехать. То есть если бы была применена какая-то другая тактика, более спокойная, менее конфронтационная, а это возможно, потому что речь все-таки не идет о насильственном каком-то преступлении, да, где к подозреваемому нужно обязательно максимально жестко относиться. Вот, если бы правоохранители выбирали какие-то более мягкие сценарии, без такой эскалации, то они и реже заканчивались бы применением насилия.
Ну, вообще, по данным правозащитников и журналистских расследований, за последние годы агентство неоднократно применяло смертельную силу в ситуациях, где непосредственной угрозы жизни, их жизни не было. Автомобили объявлялись оружием, как в случае с Рене Гуд. Подозреваемых расстреливали при попытке уехать. Последующее расследование либо затягивалось, либо полностью уходило на федеральный уровень. За последние годы были зафиксированы десятки таких случаев, есть погибшие, и лишь в единичных эпизодах агенты ICE были привлечены к реальной ответственности. Ну а за последний год, как вы знаете, эта тенденция усилилась. И вот мы несколько раз уже упомянули, что все их действия, они такие хаотичные, беспорядочные, часто противоречат друг другу, а это, в общем, связано с тем, как их в последнее время набирают.
Да, конечно, потому что администрация Трампа объявила, что нужно резко повысить набор агентов ICE, плюс стоит напомнить, что в рамках недавнего законопроекта, вот этого большого, прекрасного, да, который мы с тобой несколько раз обсуждали в прошлом году, там ICE выделили огромное количество денег, 75 миллиардов долларов, и вообще сейчас ICE — это самая богатая спецслужба федеральная в Соединенных Штатах, у нее самый большой бюджет, то есть больше, чем у ФБР, больше, чем у ЦРУ, то есть это тоже вот должно говорить о масштабах происходящего. И, соответственно, получив все эти деньги, полиция решила нанять много достаточно людей. Была заявлена цель, по-моему, в 10 тысяч как раз до конца прошлого года. Не совсем удалось ее достигнуть, но, тем не менее, тоже рекрутинг активно идет, то есть несколько тысяч новых человек были приняты. И чтобы нанять как можно больше людей, стали просто банально понижать стандарты набора. Потому что все-таки правоохранительные органы, ну, каждый человек с улицы попасть не может. Там и проверка биографии, да, и ограничения по возрасту, экзамены различные на физическую силу и выносливость, и так далее, и так далее. Но вот для ICE в течение этого года стандарты сильно понизили, как по возрасту, так и по физической подготовке. Плюс активно зазывают тем, что вот как только поступаете на службу, сразу 50 тысяч долларов вам вперед платят. Очень много статей было о том, что на различных оружейных шоу, где вот просто оружие продают, там его достаточно легко купить, проще, чем в оружейном магазине. Там даже целые стенды такие у ICE есть, где, в общем, людей зазывают к ним работать. И люди идут. При этом было тоже несколько публикаций о том, что, в общем, человеческий материал и его качество оставляют часто желать лучшего, что иногда доходит до того, что люди банально не очень хорошо читают и пишут, что люди там с непогашенной судимостью не смогли сдать тест на наркотики. То есть вот даже такие люди туда, бывает, приходят. Недавно даже была статья одной из журналисток, которая пыталась как раз устроиться в ICE. И, собственно, прошла все стадии принятия, хотя, в общем, не вполне подходила для этой работы. Вот, но тем не менее,
у нее почти были взяли. Статьи, где она выступала открыто против ICE, и эти публикации было очень легко найти. То есть, если бы они как-то проверяли на лояльность, там, чтобы не затесался в их ряды какой-то, какой-то предатель, вот, то они, в общем, этот тест провалили, и его, ее совершенно не проверили.
Ну да, это вот ситуация, с одной стороны, вроде как смешная, да, но с другой стороны, одна из целей ICE и других миграционных органов, это в том числе борьба с организованной преступностью, которая связана там, с венесуэльскими бандами, мексиканскими бандами, да, о которых очень активно Дональд Трамп говорит. А что, в общем, мешает этим бандам найти американских граждан, которые устроятся в ICE, да, и потом будут им какую-то сообщать информацию, как-то им помогать.
Да.
То есть в данном случае, да, если не смогли ну, буквально просмотреть биографию человека, да, который очень критически высказывался по отношению к этой службе, то есть вопрос касательно того, а вот в таких случаях смогли бы человека пропустить, или он спокойно устроился бы и помогал бы преступникам, потому что такие проблемы были вот как раз в начале 2000-х годов, когда была создана ICE, был массовый набор как раз пограничный патруль. И потом уже через годы вскрылось, что достаточно много случаев было, когда, собственно, преступные какие-то элементы проникали в эту службу, потому что был вот такой массовый набор, да, вот ленинский призыв в партию, да, когда нужно очень, очень быстро, очень много людей набрать, и, соответственно, в этих условиях вы часто закрываете глаза на качество людей, которые туда идут, потому что нужна вот людская масса, поэтому не так уж важно, в общем, насколько они квалифицированы.
Ну и, как ты сказал, для ускоренного набора планку очень сильно понизили. Теперь кандидаты должны быть гражданами США старше 21 года, то есть сняли верхние возрастные лимиты до 37-40 лет. И главное, очень сильно сократили программу. Там обычно новобранцы проходят несколько недель, проходят такой специальный курс, тренинг в Джорджии. И раньше он составлял от 16 до 22 недель. Продолжительность была. То есть сейчас это, продолжительность этого курса составляет 8 недель. И раньше еще были 5 недель испанского, их заменили приложениями-переводчиками. То есть очень все быстро, на скорую руку, ускорено до предела.
Да, причем даже в аккаунтах миграционных служб это подавалось как такой плюс, вот что верхней границы по возрасту нет, что пусть вместе идут служить отец и сын, там такие целые плакаты были, да, что вот вместе в ICE пойдем работать. Плюс касательно срока, там же не просто 8 недель, там 47 дней. А почему, собственно, 47 дней? Ну, потому что Дональд Трамп 47-й президент Соединенных Штатов. Вот такое вот какое-то совпадение, случайно или нет, я не знаю. Знаю, возможно. Вот. Но действительно, то, что меньше времени тратят на обучение, это, естественно, тоже сказывается на том, как люди себя в итоге ведут, особенно учитывая то, что люди... Понятно, что люди в конечном итоге учатся на работе тоже. В общем, на любой работе вы как бы совмещаете процесс работы и обучения, но поскольку в ICE люди это часто делают не в спокойном, да, размеренном режиме, да, где у вас какой-то наставник, да, который вас поднатянуть, а когда вот людей буквально бросают, да, на миграционный рейс там, куда-нибудь в Миннеаполис, а Белый дом заявил, что еще 1000 агентов планируют туда направить, всего 3000. Я напомню, в Миннеаполисе полицейских только 800 всего. Это вот для сравнения масштабов этих акций. И человек часто при отсутствии опыта просто не сможет ориентироваться и профессионально себя вести, потому что в таких условиях очень важна все-таки стрессоустойчивость людей в конфликтных ситуациях, и ну, она просто не у всех есть. Даже если человеку как бы изначально кажется, что вообще очень хочется работать в миграционной полиции, там, депортировать каких-то плохих людей, вот, но человек психологически все равно может быть не готов к ситуации конфронтации, как правило, не с мигрантами, а даже с собственными гражданами, да, когда вот такой какой-то митинг, протест, да, люди ругаются, оскорбляют тебя. Понятно, что это очень неприятно. То есть это законно, но все равно для любого человека это неприятно, это стресс. И многие могут вот просто повести себя не очень адекватно, поэтому в этом плане я даже удивлен, что вот случай Рене Гуд, он первым стал. То есть я скорее удивлен, что ранее подобное не случилось. Но вот опять же ты указал о том, что были подобные инциденты без летального исхода. Но вот Wall Street Journal как раз проводили анализ случаев за последний год, там, по-моему, 15 случаев было, когда агенты ICE открывали огонь, и они пришли к выводу, что, в общем, в большинстве случаев не то чтобы агенты ICE прям сами виноваты в конфликте, но, в общем, они тоже, опять же, делали все для того, чтобы конфликт заканчивался насилием. То есть они вставали перед автомобилем, что а при обучении правоохранителям федеральным всегда говорят не вставать перед автомобилем, потому что это, собственно, самая уязвимая позиция для человека, потому что его, собственно, могут сбить. Поэтому сам человек не должен этого делать, если, ну, нет какой-то прям необходимости, а там люди это делали без необходимости. Бывало, что люди там газовали, и, в общем, заканчивалось это конфликтом. Поэтому вот эта неопытность, она, конечно, может приводить к тому, что число таких инцидентов будет расти. Хотя, опять же, нужно отметить, что вот этот офицер, который застрелил Рене Гуд, он совсем не новичок, он, по-моему, более 10 лет работает в структурах ICE, но вот, тем не менее, даже с такими людьми такое случается.
Ну и, конечно, тут есть риск того, что не просто какие-то плохо подготовленные, там, непрофессиональные люди пойдут в эту структуру, они уже идут, ну их еще больше, судя по всему, станет, но есть еще и риск того, что туда пойдут люди ну не просто с какой-то нестабильной психикой, а откровенно жестокие, которые таким образом хотят, вот в них есть что-то нереализованное, да, какая-то потребность во власти, в том числе в утверждении себя с помощью там, насилия. Да? И вот такие люди, они тоже могут там оказаться, и, скорее всего, они среди агентов ICE и оказались за последние годы, особенно за последний год, в результате такого ускоренного набора. И это все приводит вот к таким трагедиям. Но, кроме того, как мы уже говорили, когда начинали эту программу, начинали этот выпуск, это все часть общей картины управления с помощью страха. То есть что сейчас происходит? Люди боятся. Люди боятся, вот как я привела пример там, с танцами, да, что делать, если придут на вечеринку. То есть дошло уже до того, что боятся на танцах. Боятся дома, потому что объявили о том, что будут ходить из дома в дом агенты ICE. И я даже вот расскажу такую историю. Буквально за час до того, как мы записывали эту программу, я вышла погулять с собакой и встретила нашу соседку. А я знаю, что ее свекровь буквально на днях, вот несколько дней назад, сбила машина прямо перед домом, напротив нашего дома. Свекровь колумбийского происхождения. Но они здесь очень давно живут. Я, честно говоря, не знаю их статус, но я так думаю, что они граждане, потому что вот сколько я здесь живу, столько эта семья здесь живет. И,
опять же, потому насколько в Америке не принято такие вопросы задавать.
Да, да, я и не задаю, вот, я не агент ICE, но я к тому, что эти люди здесь давным-давно живут, я их очень хорошо знаю. Пожилую женщину сбивает машина, и вот сегодня я гуляю с собакой, встретила соседку, спрашиваю, как дела у ее свекрови. Она говорит, что, ну, все с ней хорошо, там у нее лицо в синяках, ну, как бы нет там угрозы жизни, ничего она себе не сломала. Но что она мне рассказала, от чего я просто была в шоке, что человек, который ее сбил машиной, когда она переходила дорогу, стал потом ее обвинять фактически, сказал, что «а вы, наверное, нелегальный мигрант», он сказал, «вы, наверное, illegal, поэтому вы не знаете, как правильно переходить дорогу». То есть что происходит? Я, честно говоря, я просто, меня это поразило, шокировало до глубины души. То есть что происходит? Эта формулировка «нелегальный», «нелегалы», да, «нелегалы» или «illegal aliens», как Дональд Трамп говорит, и другие политики, которые его поддерживают, это становится оружием. То есть человек сбил другого человека, пешехода, и используют это слово «нелегал» для того, чтобы себя оправдать. То есть что можно сбить тогда, если это нелегал, даже если это нелегал. Понимаете, что происходит? Что происходит с помощью вот этой атмосферы страха и вот этой риторики, которая распространяет, ну, прежде всего, конечно, власть, происходит запугивание людей и происходит ожесточение, жестокость. То есть эти слова используются как оружие.
Да, безусловно, здесь логика страха, она превалирует. То есть в том же Миннеаполисе несколько дней не работали школы, потому что агенты миграционной полиции тоже пытались задержать несколько человек. Эти люди подбежали к зданию школы, там их начали задерживать, вышли школьники. Кто-то из школьников, по-моему, снежок кинул в агента АЙС. Тот распылил слезоточивый газ. В итоге, ну, естественно, пострадал не только тот, кто кидал снежок, а, в общем, все, кто там находились. Вот, и школу начали закрывать. Ну, и люди прямо говорят, что, ну, в первую очередь, конечно, мигранты и легальные, и нелегальные боятся. Иногда боятся выходить на работу, боятся выходить из дома, выходить в продуктовый магазин, да, потому что не знают, что с ними случится. Но вот этот случай с Рене Гуд, он теперь вселяет страх, на самом деле, и в сердца граждан. Потому что любой конфликт с представителем правоохранительных органов федеральных вот, может буквально закончиться смертью. И, в общем, нет никакой гарантии, что любая такая встреча, да, она закончится для человека хорошо. И, конечно, для администрации Трампа это, может быть, это не та цель, которую они там прям себе ставят, да, но, тем не менее, для них это тоже какой-то такой позитивный шаг в том плане, что чем меньше будет протестов для них, конечно, тем лучше, хотя, опять же, я не думаю, что в итоге количество протестов снизится, наоборот, мы видим, что сейчас протесты только активизируются.
Ну и вот это управление страхом, оно проявляется не только внутри страны, но и в геополитике, а мы об этом, скорее всего, поговорим в наших следующих выпусках, потому что так или иначе коснемся внешней политики. На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, нам присылайте комментарии, предложения, если вы хотите, чтобы мы что-то конкретное, что вас интересует, объяснили об Америке, пожалуйста, предлагайте свои темы, мы с удовольствием ваше предложение прочитаем. Я напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.